Гневно-веселое настроение, казалось, овладело Шарлоттой. Произнося эти запальчивые слова, она постукивала зонтиком. Ее лоб под пепельно-серыми кудряшками покраснел, губы искривились не совсем так, как кривятся для улыбки, а в голубых глазах стояли слезы задора или какие-то другие слезы. Они блеснули на ее ресницах, когда она продолжала. «Нет, скажу откровенно, такое материнское всепрощение мне не по нраву. Даже как оборотную сторону великих достоинств я бы не признала эту сыновнюю непритязательность. Уж я бы примчалась пророчиться к горе и заставила бы его призадуматься. Вы этому поверите, раз я и теперь приехала посмотреть, что с этой горой происходит? Не потому, что я имею какие-нибудь права на него, Боже упаси, я не мать ему, и он может проявлять свою непритязательность по отношению ко мне, сколько его душе угодно, хотя не стану отрицать, есть старый непогашенный счет между мною и им, и, может быть, это он и привел меня сюда, давнишний, непогашенный, мучительный счет». Риммер со вниманием следил за Шарлоттой. Слово «мучительный», выговоренное ею, было первым словом, соответствовавшим выражению ее рта, слезам на ее глазах. Мужчина и тяжелодум, он дивился и восхищался. На что только не способны эти женщины, и как они хитрят, даже в чувстве. Она заранее позаботилась о тексте, сообщающем иной смысл выражению муки, вероятно, пожизненные муки, слезам и искривившемуся рту, так ложно интерпретировавшим ее, что казалось, будто все это вызвано ее гневно-веселой тирадой и стояло с нею в прямой связи задолго до того, как вырвалось это изобличающее слово, дабы никто не мог, не осмелился его связать с той давней мукой. И, напротив, воспринял в свете ранее сказанных слов, которыми она заблаговременно обеспечила себе право на внезапные слезы. «Изощренные создания, — думал Риммер, — невероятно искусные в притворстве, владеющие даром нераздельно смешивать лукавство и искренность, рожденные для света и любовных интриг. Мы, мужчины, пентюхи, неповоротливые медведи в сравнении с ними. Мне удалось заглянуть ей в карты и постичь ее уловки только потому, что и я испытал мучения, столь схожие с ее мучениями, потому что мы соучастники, соучастники в муке». Он постерегся прервать ее и выжидательно смотрел своими широко расставленными глазами на ее искривившиеся губы. Она снова заговорила. 44 года, мой милый господин доктор, прибавившиеся к моим тогдашним 19, для меня осталось загадкой, мучительной загадкой, зачем мне таиться от вас. Это непритязательность, это довольствование силуэтами, довольствование поэзией, поцелуем, от которого, как он сам говорит, дети не рождаются. Но они родились, 11 человек, если считать 2 умерших, родились из любви моего Кестнера, преданной честной любви. Вдумайтесь хорошенько. Попробуйте себе это представить, и вы поймете, почему я за долгую жизнь так и не справилась со своими сомнениями. Не знаю, известны ли вам все тогдашние обстоятельства. Когда начала судейская ревизия, Кестнер приехал из Ганновера к нам, в Ветцлар, в качестве личного секретаря Фалька. Фальк, как вы, наверное, помните, был посланником герцога Бременского. Все это со временем получит историческое значение, и, не будем скромничать, каждый, именующий себя просвещенным человеком, обязан будет знать все эти подробности. Итак, Кестнер, спокойный, благонравный, положительный молодой человек, приехал в наш город в качестве секретаря Бременской миссии. Я, 15-летнее создание, ведь мне тогда минуло всего 15, тотчас же прониклась к нему глубоким доверием. Он же, поскольку ему позволяла постоянная занятость, начал бывать в немецком доме, стал как бы членом нашего многочисленного семейства, за год перед тем потерявшего милую, любимую и незабвенную мать. О ней теперь весь мир знает из Вертера. Наш отец, Амтман, остался вдовцом с целой кучей детей. И я, его вторая дочь, сама еще почти ребенок, изо всех сил старалась заменить покойную мать в воспитании детей и домоводстве. Как умела, чистила носы малышам, кормила их и силилась покрепче держать бразды правления в своих руках, ибо Лина, наша старшая, не проявляла ко всему этому ни охоты, ни склонности. Позднее, в 76-м году, она вышла замуж за надворного советника Дица и родила ему 5 бравых сыновей. Старший из них, Фрицхен, в свою очередь сделался надворным советником при архиве Имперского Верховного Суда. Все это станет важным со временем, когда в целях просвещения начнут докапываться и до этих сведений. А потому я уже теперь стараюсь покрепче держать их в памяти. Кроме того, я только хочу сказать вам, что Каролина, наша старшая, впоследствии тоже стала превосходной женой и матерью. Надо позаботиться о том, чтобы история и ей воздала должное. Но тогда домовитостью отличалась я, а не она. Так, по крайней мере, утверждали все, хотя я в ту пору была еще довольно тщедушным созданием, белокурым и голубоглазым. Лишь в последующие 4 года я несколько выровнялась как женщина, в угоду Кестнеру и из любви к нему. Так мне, по крайней мере, казалось. Он ведь давно уже заглядывался на мою материнскую домовитость, и, что греха таить, заглядывался влюбленными глазами. А так как он всегда и во всем знал, чего хочет, то и здесь он едва ли не с первого дня знал, что хочет иметь меня, Лотхен, супругой и хозяйкой в своем доме, когда служебное и материальное положение позволит ему посвататься ко мне. Последнее было условием, которое поставил наш добрый отец, обещавший дать свое благословение не раньше, чем Кестнер добьется известных жизненных благ и сможет прокормить семью. К тому же я в свои 15 лет была еще совсем не оперившимся цыпленком. Но, тем не менее, это была помолвка, нерушимый молчаливый обет, данный обеими сторонами. Мой добрый Кестнер хотел во что бы то ни стало добиться меня из-за моей домовитости. А я желала его всем сердцем, потому что он так сильно желал меня и из доверия к его достойному характеру. Короче говоря, мы были помолвлены. Мы навек полагали свою жизнь друг в друге, и если я в последующие 4 года несколько развелась физически и приобрела, так сказать, женский облик, кстати, довольно приятный, то это, конечно, сделалось бы и само собой. Просто для меня пришла пора из подростка стать женщиной, или, выражаясь поэтически, расцвести. Конечно, это так, но в моем представлении все выглядело иначе. Все совершалось по определенному умыслу, из любви к нему, преданному и желавшему меня, в его честь, дабы ко времени, когда он станет достаточно представителен для звания жениха, и мне, со своей стороны, быть достаточно представительной в качестве невесты и будущей матери. Не знаю, понятно ли вам, почему мне кажется важным подчеркнуть, что, по моему тогдашнему убеждению, я исключительно для него, доброго, преданного, стала хорошенькой девушкой или, по крайней мере, авантажной. «Думается, я понимаю», — отвечал Риммер, потупившись. И вот в ту самую пору появился третий, друг, милый соучастник. Он пришел извне, впорхнул в мир этих отношений и заботливо уготовляемой жизни, как мотылек или пестрая летняя птица. Не удивляйтесь, что я называю его мотыльком. Он, конечно, был не очень легким юношей, то есть легким-то, пожалуй, и был, немного сумасбродный, суетный в манере одеваться, немного ветрогон, любивший щегольнуть силой и проворством. Душа общества, он изобретал самые веселые игры, и лучшие из наших танцорок всегда с радостью протягивали ему руку. Все это так. Хотя задорная веселость и нарядное оперение не всегда были ему к лицу, ибо для этого он все-таки был слишком тяжел, слишком полон духа и мысли. Но ведь как раз тяга к глубоким размышлениям, гордость великими мыслями и служили у него связующим звеном между серьезностью и легкомыслием, между грустью и самодовольством. В общем же, он был очарователен, в этом нельзя не признаться. Такой открытый и добросердечный, в любую минуту готовый честно искупить свою провинность. Кестнер и я, мы одинаково сдружились с ним. Все трое объединились в сердечной дружбе, ибо он, явившийся извне, пришел в восторг от отношений, существовавших между нами, с радостью воспринял их и к ним присоединился как друг и третий. У него на это хватало досуга, ибо хорош или плох был имперский суд, но он не проявлял к нему интереса и ровно ничего не делал, в то время как мой, желая выдвинуться, опять же ради меня, дневал и ночевал в канцелярии посланника. Я еще поныне убеждена и готова поручиться перед будущими исследователями, что он и от этого был в восторге. Я имею в виду трудолюбие и занятость Кестнера. Не потому, что это ему позволяло быть наедине со мною. Нет, он не был неверным другом. Никто не посмеет этого сказать. К тому же, поначалу он вовсе не был в меня влюблен. Не поймите меня превратно, а был влюблен в нашу предназначенность друг для друга, в наше терпеливое счастье. В моем добром Кестнере он видел братскую душу. И о неверности ему не помышлял. Он дружески положил руку на его плечо, чтобы в единении с ним любить меня, получая свою долю в наших продуманно спокойных отношениях. И вот тут-то и случилось, что он позабыл о руке, покоившейся на плече Кестнера, хотя и не отнял ее, и его взор, обращенный на меня, принял другое выражение. Доктор, представьте себе мое состояние. Все долгие годы, вынашивая и растя детей, я день и ночь вспоминала об этом, без устали думала и думаю по нынешний день. Боже милостивый, я все заметила. Я была бы не женщина, если бы не заметила, что его взор мало-помалу пришел в разлад с его верностью, и что он влюблен уже не в нашу помолвленность, но в меня, то есть в то, что принадлежало моему доброму Кестнеру, в то, во что я превратилась за эти 4 года ради него, желавшего меня на всю жизнь, желавшего стать отцом моих детей. Однажды тот, третий, дал мне прочесть нечто выдавшее, намеренно выдавшее мне, как обстоит дело и что он ко мне чувствует, невзирая на руку, все еще покоившуюся на Кестнеровом плече, нечто, отданное им в печать. Ведь он писал и сочинял непрестанно, и уже в Ветцлар приехал с рукописью драмы о Гёце фон Берлихингене, рыцаре с железной рукой, почему его приятели из трактира «Кронпринц», читавшие эту драму и дали ему прозвище «Гетц Прямодушный». Он писал также рецензии и тому подобное. Заметка, о которой я говорю, была напечатана во франкфуртском ученом вестнике. В ней разбирались стихи, написанные и выпущенные в свет каким-то польским евреем. Правда, о еврее и его стихах там говорилось немного. Словно не в силах сдерживаться, он быстро переходил к рассказу о юноше и девушке, встреченной им среди мирной сельской природы. И в этой девушке я, несмотря на всю мою стыдливость и скромность, не могла не узнать себя. Так густо был уснащен текст намеками на мою жизнь, на меня, на мирный семейный круг домашней деятельной любви, где расцветала эта девушка во всей своей душевной и телесной прелести. Душа столь любвеобильная, что к ней неодолимо влеклись все сердца, я почти дословно цитирую его. Поэты и мудрецы охотно шли к ней в ученье, с восторгом созерцая врожденную добродетель в союзе с врожденной прелестью. Короче говоря, конца не было намеком, надо было быть уже совсем богом ушибленной, чтобы не заметить, к чему он клонит. Тут никакая стыдливость и скромность не могли помешать проникновению в истину. В трепет и отчаяние меня повергло то, что юноша предложил девушке свое сердце, столь же молодое и пылкое, сердце, созданное, чтобы вместе с нею стремиться к далекому, таинственному блаженству этого мира, так он выражался, и в оживляющем содружестве, как было мне не узнать оживляющего содружества, питать золотые надежды на вечную близость, я цитирую дословно, и вечно подвижную любовь. Позвольте, дражайшая госпожа советница, вы же делаете важнейшее открытие, — прервал ее Ример. Вы сообщаете сведения, в ценности которых едва ли отдаете себе отчет. Об этой рецензии ничего не известно. Я слушаю и ушам не верю. Ясно, что он утаил от меня этот документ. Возможно, впрочем, что он забыл. Этому я не верю, — перебила Шарлотта. Такое не забывается. Вместе с нею стремиться к далекому таинственному блаженству. Об этом он, конечно, помнит так же, как и я. Очевидно, — горячился Ример, — этот документ связан с Вертером и чувствами, легшими в его основу. Уважаемый, это дело огромной важности. Сохранился ли у вас экземпляр? Надо его найти, сделать доступным филологам. Я почту за честь послужить науке таким указанием, — отвечала Шарлотта, хотя должна заметить, что мне вряд ли необходимо обращать на себя внимание единичными заслугами. Вы совершенно правы. Приходится разочаровать вас. У меня нет этой рецензии, — продолжала она. В свое время он дал мне ее только на прочтение и требовал, чтобы я прочитала ее при нем, на что я бы никогда не согласилась, если бы хоть на мгновение заподозрила, в сколь тяжкий конфликт здесь вступит моя скромность и проницательность. Так как я отдала ему рецензию, не взглянув на него, то не могу вам даже сказать, какую мину он состроил. «Вам понравилось?» — спросил он беззвучным голосом. «Еврей будет не слишком доволен», — холодно отвечала я. «Ну, а вы, Лотхен», — настаивал он, — «вы довольны?» Я не утратила душевного равновесия. «О, если б я мог тоже сказать о себе!» — воскликнул он, словно недостаточно было одной рецензии, и понадобилось еще это восклицание, чтобы сказать мне, что рука, покоившаяся на плече Кестнера, забыта, и вся жизнь теперь сосредоточена в глазах, которыми он смотрит на то, что принадлежало Кестнеру, на то, что для него одного под теплым пробуждающим взглядом его любви распустилось во мне. Да, все, чем я была, и все, что было во мне, все, что я могу теперь назвать моей 19-летней прелестью, принадлежало моему милому, было посвящено нашим честным житейским намерениям и цвело не для таинственного блаженства, не для какой-то вечно подвижной любви, отнюдь нет. Но вы, доктор, поймете, да и все люди, я надеюсь, поймут, что девушка радуется и веселится, когда не только один видит ее весеннее цветение, не только тот, кому оно посвящено, и кем, я бы сказала, оно вызвано, но когда на это цветение раскрываются глаза и у другого, третьего, ибо это ведь подтверждает нашу прелесть и для нас, и для того, кому суждено владеть ею. И как же я радовалась, видя, что и мой добрый Кестнер радуется моим успехам у других, и прежде всего у его необыкновенного гениального друга, которым он восхищался, в которого верил так же, как в меня, или нет, пожалуй, несколько иначе, несколько менее почетной верой. В меня он ведь верил потому, что не сомневался в моем благоразумии и был убежден, что я знаю, чего хочу. В него же верил именно потому, что тот понятия не имел, чего он хочет, и любил смятенно и бесцельно, как поэт. Вот, доктор, видите, как все было? Кестнер в меня верил, так как принимал меня всерьез. В того же верил, так как его всерьез не принимал, хотя и бесконечно восхищался его блеском и гением, хотя и сочувствовал страданиям, уготованным ему его бесцельной любовью поэта. Я тоже жалела его за то, что он так страдал из-за меня, за то, что из дружбы угодил в такой переплет. Но ко всему мне было еще и обидно за него, за то, что Кестнер не принимал его всерьез и верил в него какой-то непочетной веры. А потому меня часто мучила совесть. Мне казалось, что я обкрадываю моего милого, объединяясь с другом в обиде на такого рода доверие. Но, с другой стороны, это доверие успокаивало меня, позволяло мне смотреть сквозь пальцы и чет считать за нечет, видя, как подозрительно перерождается добрая дружба третьего и как он забывает о руке, положенной на плечо моего милого. Понимаете ли вы, господин доктор, что это чувство обиды было уже признаком моего собственного небрежения долгом и благоразумием, и что доверие и невозмутимость Кестнера сделали меня немного легкомысленной? «Благодаря моему высокому служению, — отвечал Риммер, — я привык разбираться в подобных тонкостях и, думается, мне постигаю всю тогдашнюю ситуацию. Я отдаю себе отчет также и в трудностях, выраставших для вас, госпожа советница, из этого положения». «Благодарю», — отвечала Шарлотта, — «и возьму на себя смелость заверить вас, что давность всего происшедшего нисколько не умаляет моей благодарности за это понимание. Ведь время здесь, против обыкновения, играет весьма ничтожную роль. Я берусь утверждать, что, несмотря на эти 44 года, все то давнее сохранило свою свежесть и непосредственность, постоянно наводящую на новые и новые размышления. Да, как ни полны были эти долгие годы радостями и страданиями, но дня не проходило, чтобы я напряженно не раздумывала о тогдашнем. Впрочем, его последствия и то, во что оно выросло для всего просвещенного человечества, делают это понятным. Вполне понятным. Как хорошо вы это сказали, господин доктор. И как вы меня ободрили. Да чего же приятно беседовать с человеком, у которого всегда наготове столь добрые слова. Видно, то, что вы называете своим высоким служением, и вправду во многом отразилось на вас. Сообщила и вам качество исповедника, которому можешь и хочешь все открыть, ибо ему все вполне понятно. Вы придаете мне мужество поведать вам еще кое-что о мучительных размышлениях, на которые наталкивали меня некоторые события, тогдашние и более поздние, размышления о характере и роли того третьего, явившегося извне, чтобы положить в заботливо свитое гнездо кукушечье яйцо своего чувства. Не пеняйте на меня за такое определение, как «кукушечье яйцо». Вспомните, что вы сами подали мне пример подобных оборотов, смелых или дерзких, называйте их как хотите. Вы говорили об эльфической сущности. А эльфичность, на мой слух, звучит ничуть не лучше кукушечьего яйца. К тому же это слово только выражение долголетних непрестанных дум. Правильно ли вы меня понимаете? Я имею в виду не плод их. В качестве такового оно действительно было бы некрасиво и недостойно, с этим я согласна. Нет. Такие определения — это в известной мере продолжающиеся думы, не больше.